Особенно зорко следила мадмуазель за одной из беднейших набоковских родственниц Надежды Ильиничной Назимовой, старой девой, кочевавшей всякое лето из одного поместья в другое и слывшей художницей. Она выжигала цветные русские тройки по дереву и переписывалась славянской вязью с сочленами какого-то черносотенного союза. Жидковолосая, с щелкой, с громадным земляничного цвета лицом, которое было столь скошено на бок вследствие застуженного в печальной молодости флюса, что речь ее, как бы рупорная, казалась направленной в собственное левое ухо. Она была уродлива и очень толста, фигурой походя на снежную бабу, то есть была менее хорошо распределена, чем мадмуазель. Когда, бывало, эти две дамы плыли одна навстречу другой по широкой аллее парка и безмолвно разминались, Надежда Ильинична с лопухом, пришпиленным ради свежести к волосам, а мадмуазель под муаровым зонтиком, обе в кушачках и объемистых юбках, которые ритмично со стороны на сторону мели подолами по песку, они очень напоминали те два пузатых электрических вагона, которые так однообразно и невозмутимо расходились посреди ледяной пустыни Невы. «Я Сильфида по сравнению с этим чудовищем», — презрительно говаривала мадмуазель. Когда же той удавалось пересесть ее за праздничным столом, губы мадмуазель от обиды складывались в дрожащую ироническую усмешку. И если при этом какой-нибудь простодушный ее визави отзывался любезной улыбкой, то она быстро мотала головой, будто выходя из глубокой задумчивости, и произносила: «Простите, я улыбалась своим грустным мыслям». Природа постаралась ее наградить всем тем, что обостряет уязвимость. К концу ее пребывания у нас она стала глохнуть. За столом, случалось, мы с братом замечали, как две крупных слезы сползают по ее большим щекам. «Ничего, не обращайте внимания», — говорила она и продолжала есть, пока слезы не затопляли ее. Тогда с ужасным всхлипом она вставала и чуть ли не ощупью выбиралась из столовой. Добивались очень постепенно пустяшной причины ее горя. Она, например, все более убеждалась, что если общий разговор временами и велся по-французски, то делалось это по сговору ради дьявольской забавы не давать ей направлять и украшать беседу. Бедняжка так торопилась влиться в понятную ей речь до возвращения разговора в русский хаос, что неизменно попадала в просак. «А как поживает ваш парламент, мсье Набоков?» бодро выпаливала она, хотя уж много лет прошло со времени первой думы. А не то ей покажется, что разговор коснулся музыки, и многозначительно она преподносила: «Помилуйте, и в тишине есть мелодия. Однажды в дикой альпийской долине я, вы не поверите, но это факт, слышала тишину». Невольным следствием таких реплик, особливо когда слабеющий слух подводил ее, и она отвечала на мнимый вопрос, была мучительная пауза, а вовсе не вспышка блестящей, легкой беседы. Между тем, сам по себе ее французский язык был так обаятелен. Неужто нельзя было забыть поверхностность ее образования, плоскость суждений, озлобленность нрава, когда эта жемчужная речь журчала и переливалась, столь же лишенная истинной мысли и поэзии, как стишки ее любимцев Ламартина и Конне? Настоящей французской литературе я приобщился не через нее, а через рано открытые мною книги в отцовской библиотеке. Тем не менее, хочу подчеркнуть, сколь многим обязан я ей, сколь возбудительно и плодотворно действовали на меня прозрачные звуки ее языка, подобного сверканию тех кристаллических солей, кои прописываются для очищения крови. Потому-то так грустно думать теперь, как страдала она, зная, что никем не ценится соловьиный голос, исходящий из ее слоновьего тела. Она зажилась у нас, все, надеясь, что чудом превратится в некую хозяйку светского салона, царящую в золоченой гостиной и блеском ума чарующей поэтов, вельмож, путешественников. Она бы продолжала ждать и надеяться, если бы не Ленский, розовый, полнолицый студент с рыжеватой бородкой, голубой, обритой головою и добрыми, близорукими глазами, который в 10-х годах жил у нас в качестве репетитора. У него было несколько предшественников. Ни одного из них мадмуазель не любила, но про Ленского говорила, что это... Дальше идти некуда. «Ле комбле». Он был довольно неотесанный одессит с чистыми идеалами и, преклоняясь перед моим отцом, откровенно осуждал кое-что в нашем обиходе, как, например, лакеев в синих ливреях, реакционных приживалок, снобичность некоторых забав и, увы, французский язык, неуместный, по его мнению, в доме у демократа. Мадмуазель, которой за все время их совместного прозябания ни разу не пришло в голову, что Ленский не знает ни слова по-французски, решила, что если он на все ей отвечает мычанием, чудак за неимением других прикрас старался, по крайней мере, его гармонизировать, то делает он это с намерением ее грубо оскорбить и осадить при всех, ведь никто за нее не заступится. Это были незабываемые сцены, и постоянное повторение их не делало чести уму ни той, ни другой стороне. Сладчайшим тоном, но уже со зловещим подрагиванием губ, мадмуазель просила соседа передать ей хлеб, а сосед кивал, бурча что-то вроде «Их, Денки, зоаух!» и спокойно продолжал хлебать суп. При этом в Надежде Ильинишне, не жаловавшей мадмуазель за сожжение Москвы, а Ленского за распятие Христа, злорадство боролось с сочувствием. Наконец, преувеличенно широким движением, мадмуазель ныряла через тарелку Ленского по направлению к корзинке с французской булкой и втягивалась обратно через него же, крикнув «Мерси, мсье!» с такой сокрушительной интонацией, что пушком поросшие уши Ленского становились аллеи герани. «Скот! Наглец! Нигилист!» — схлипывая, жаловалась она моему брату, смирно сидевшему на ее постели, которая давно переехала из смежной с нами комнаты в ее собственную.